Вот, будем изучать второе послание Тимофея. Первая глава, мы сегодня посмотрим с 1 по 7, может быть, 8 еще захватим. Первое послание Тимофею Павел написал примерно, ну, может быть, в 62-63 году. А вот это послание, второе, Павел написал в 67 году. Разница в том, что здесь Павел находится в заключении. Что произошло? Мы знаем из книги Деяний, Павел был под таким домашним арестом, был он приведен в Рим. Вот. Это был так называемый его первый арест. И его потом, скорее всего, оправдали, отпустили. И потом, где-то в 62 году, наверное, это произошло. И вот с 62 по 67 год Павел проповедовал, продолжал проповедовать. Но потом он был арестован опять в 67 году. Да? Вот. И это уже было более такое темное время, скажем, для Павла и для некоторых христиан. И вы знаете, комментаторы говорят, что вот это второе послание Тимофея, это вообще как бы последнее послание Павла перед своей смертью. Вот это одно из последних посланий, которые Павел написал, это было второе послание Тимофея. И мы даже видим в этом послании Тимофея, втором послании, что Павел говорил, время его отшествия наступает. То есть Павел знал, что его вот это заключение, когда второй раз его заключили, оно не вряд ли будет, он будет освобожден, он понимал, что он, скорее всего, будет казнен. Дело в том, что мы должны понять, и это поможет нам понимать лучше второго послания Тимофея, времена изменились. Вот почему. Мы когда думаем о гонении на христиан, мы должны понимать, что в первом веке гонения сначала были от иудеев. Они не были инсценированы римской властью. Они в основном были от иудеев, от пересвященников, которые подстрекали римские власти, но это было, иудеи преследовали, да, это были преследования, они были в Израиле, в Иерусалиме. Но вообще в Римской империи язычники, когда обращались ко Христу, они более-менее спокойно жили. Те, кто ими проповедовал, такие как Павел, конечно, их преследовали, опять же, те, кто из синагоги был. Но вообще христиане в Коринфе, мы знаем, они жили, довольно-таки спокойно было время для христиан. Вот думая не о Иерусалиме, не об Израиле, а именно о Римской империи, очень много стало верующих в Римской империи. И они жили довольно-таки спокойной жизнью. В Эфесе, например, за исключением каких-то, в основном это была спокойная жизнь. Ну, может быть, примерно так, как у нас сейчас, да? Но времена начинали меняться, времена уже изменились, когда Павла вот второй раз арестовали. Мы знаем, что вскоре Нерон, что он сделал? Он обвинил христиан в пожаре в Риме. И началось такое сильное гонение на христиан уже со стороны римского императора. И мы знаем, что большинство апостолов, включая Павла, Петра и других, они были казнены вот примерно в это время, 67-68 год, когда пишет это послание. То есть времена изменились. И это очень интересно, потому что как мы будем реагировать, когда времена будут меняться? То, как мы сейчас живем, кто знает, может все измениться, может очень сильно измениться. То, как мы представляем, вот ходить в церковь по воскресеньям, и так будет продолжаться. Кто знает, это может измениться. И вот, по крайней мере, мы знаем, что во времена Тимофея эта ситуация и изменилась. Христианинам становилось быть уже опасно в Римской империи. Вот. И Тимофей, он как служитель, он встречается с новыми задачами, испытаниями, страхами, если можно сказать. И Павел пишет, чтобы поддержать Тимофея. Павел видел эту ситуацию, Павел понимал, что Нерон ожесточается, что будут гонения. Он догадывался до этого, и он хотел поддержать Тимофея, поддержать верующих. Вот. И вот это второе послание Тимофея, в первом послании, там было много очень конкретных советов дано, да? А здесь во втором послании говорится больше, будь мужественным, наберись терпения, страдай. То есть мы понимаем, что ситуация изменилась. Там были просто практические вещи по поводу довольства вдов, там, о пресвитерах. Такие практически мирные, скажем, такие инструкции. Здесь стой, держись, будь верен до конца. Вот такие вот потому что время изменилось. Тимофей это знал, ему нужна была поддержка. Вот. И Павел пишет, в такой атмосфере Павел пишет. Читаем с 1 по 2 стих. Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе. Тимофея, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Он здесь такие вещи говорит, по обетованию жизни во Христе. Когда наша жизнь в опасности, жизнь Тимофея, Павла была в опасности, у Павла была поддержка. Павел знал, во что он уверовал, он знал, что ради всего чего этого, и он хорошо, у него была перспектива. У нас есть обетование вечной жизни. Мы перешли от смерти в жизнь. Он напоминает это Тимофею, он напоминает это себе. Времена изменились. Вот. И он помнит, что вот это обетование вечной жизни, Бог дает людям вечную жизнь. Вечное здоровье, вечное счастье. Все, чего человеческое сердце желает здесь, живущих, всех живущих на земле, Бог это дает. Павел считал, что это потрясающая, радостная, важная весть, которую нужно возвещать. И Павел посвятил свою жизнь вот этому, чтобы рассказывать людям об этом обетовании, о том, как они могут обрести жизнь, вечную жизнь во Христе. Он страдает, он проходит через испытания, он в тюрьме ради вот этой великой цели. Очень важно иметь великую цель, цель перед собой, когда мы проходим через трудные времена, когда времена меняются. Какая у нас цель? И Павел посвятил вот это свою жизнь, чтобы людям рассказывать, и чтобы они обрели вот это обетование, вечную жизнь во Христе Иисусе. Во Христе Иисусе. Это вообще тайна. Мы стали, верующие становятся причастником Христа. Уже не я живу, но Христос живет во мне, Библия говорит. Аминь. Так Слово Божие говорит. Слава Богу, это тайна. И Павел был служителем вот этого, да? И он держал это в перспективе. Потом он говорит возлюбленному сыну, да, Тимофею. У Тимофея и Павла были очень такие особенные взаимоотношения. Можно сказать, Тимофей, он окончил школу и сразу пошел в служение с Павлом. У Павла был конфликт с Варнавою, они разделились, и Павел взял силу, и Тимофея молодого. И вот они пошли в дальнейшее миссионерское путешествие. И с тех пор Тимофей очень часто был, постоянно был рядом с Павлом. То есть у них были единство духовное. Тимофей смотрел как на отца, на Павла. А Павел как на сына. И то есть такие были близкие взаимоотношения. Они много-много времени служили Богу. И Тимофей учился от Павла. Но настало время, когда Павел сказал, нужно, чтобы ты остался в Эфесе. И вот сейчас он тоже, скорее всего, в Эфесе находится, служит как пастор там. А Тимофей, то есть Павел в другом месте. Вот. То есть у них были такие особые взаимоотношения. И он здесь говорит, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего. Вот это Павел часто, мы знаем, говорил. Он говорил, благодать с тобою, благодать вам и мир, он говорил. Да? Что это такое? Павел, для Павла это не были просто стандартные фразы. Он был в общении с Богом, близким Павлу. И он знал, какое отношение у Бога к человеку, к верующему. Бог, вот как мы пели в песне, он улыбается мне. Сегодня, когда мы пришли в церковь, как мы думаем, что мы думаем о Боге? Бог улыбается мне, вот его отношение ко мне. Он принимает меня. А я вот там, допустим, Библию не читал, а я, допустим, чувствую себя не очень-то посвященным христианином в это время. Это плохо. И Бог не будет молчать по этому поводу. Но Он принимает нас, как Отец принимает. Он принимает, Он улыбается нам. У Него доброта к нам исходит. Бог, Он не сердится. Он хочет, чтобы мы приходили к Нему. Благодать и мир. Это очень важно жить в этом, понимать. Потому что когда, если мы почувствуем, что Бог не на нашей стороне, Бог как-то далеко, до Него как-то дотянуться, не просто так, то когда проходят испытания, мы можем, наша вера может просто потерпеть какое-то грешение. Нужно верить во что? В благодать. На чем основывается наша вера? Мы верим в благость Божию. Потому что спасение, оно не отдел. И для Павла это было центральным. Дальше мы читаем с 3 по 5 стих. Вот это сердце Бога просто. Бог улыбается мне. Почему? Не потому, что я хороший, потому что Он такой великодушный, потому что Он так меня любит. С 3 по 5. Благодарю Бога, которому служу от прародителя с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью, и желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполнился радости, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Емнике. Уверен, что она и в тебе. Он вспоминает о слезах, да, я говорю, вспоминаю о слезах твоих. То есть, когда они расставались, это был такой момент и для Павла, и для Тимофея. Тимофей плакал. Ему было тяжело расставаться с Павлом. Он любил Павла. И может быть, он думал, что он всегда будет помогать Павлу, а теперь они разделяются. Он должен быть один, вести церковь в Эфесе, в чужом городе и все такое. И он чувствовал, что как он теперь без Павла будет служить. Ну и самое главное, он любил Павла. То есть вот это расставание было, вот эти были слезы. И Павел помнит это. Для него это тоже было дорого. Павел хотел бы быть с Тимофеем, но воля Божья их разъединила, и поэтому он молится. Он молится за Тимофея здесь каждый день. Мы читаем. То есть вот эти особые взаимоотношения были у Тимофея и Павла. Я уже говорил, буквально, он ничего, Тимофей ничего в жизни не знал. Он, образно говоря, закончил школу и пошел в служение, в миссионерские поездки и все такое. И когда он начинал служение, вокруг него было очень много сильных христиан. Был Павел, был Силас, были другие. Было такое время. Была сильная команда. И у Павла было сильное видение. Он был вдохновлен, он шел, да? Он был вот в этом окружении. Теперь вот мы должны понять, это изменилось для Тимофея. Этих сильных людей, те, кто вдохновляли его, те, благодаря которым он пошел в служение, их сейчас нету рядом. Силы нету, и Павла нету. Ситуация изменилась. И как чувствует человек, да? Не просто грустно, он иногда может чувствовать себя неуверенно. И Тимофею нужна была поддержка. Вы знаете, я помню, когда я начинал свое пасторское служение, это Бог меня призвал, я слышал Божий призыв, и я шел за Богом в первую очередь. Но вокруг меня, здесь в Москве, были люди, которые вдохновляли меня, поддерживали меня, они были примером для меня. Пастор на Соколе, Крис был, Тим был на Каширской, Дин был, да, вот. И от них я всегда чувствовал поддержку, они для меня были вдохновлением. И, конечно, Бог меня призвал, но все же пример таких людей тоже помог мне сделать вот такой шаг в служение. Вот, и сейчас так воля Божья работала, что всех этих людей здесь нет в Москве, да. Я смотрю, и, конечно, мне грустно, и в какой-то степени мне нужна поддержка в том, а что самое главное, что не меняется, что остается, да? Вот, и Тимофей примерно так слушал, так с ним произошло, он так чувствовал, да? Вот он начал, а теперь вот он остался один. Не то, что он не будет служить Богу, не то, что он вообще только ради людей все делал, нет. Но у него не было вот этой поддержки, ему нужно было. Павел это все понимал, поэтому он молился за него. И поэтому он пишет вот это самое письмо, чтобы поддержать его. Второе послание Тимофея он пишет. Вы знаете, когда вы уверовали, пришли в церковь, конечно, Бог коснулся ваших сердец. Но также были люди, есть люди, которые вокруг вас, которые вдохновили вас, поддержали вас. И вы знаете, вы должны набраться такой серьезности. Вы должны понимать, что ситуация может измениться по разным причинам. Эти люди могут переехать в другие места, и в какой-то момент вы придете в церковь, которая уже не та церковь, в которую вы пришли. Или оказаться в служении, где уже не так служение проходит, как вы ожидали, да. И тут можно даже как бы начать задаваться вопросом, а стоит ли продолжать? Я не так все это представлял, да. И, конечно, в такие моменты нужна поддержка, нужно вспомнить, что самое главное, а что не изменилось. В служении проходит время, ситуации меняются, нам приходится расставаться, да. А здесь еще гонение к этому всему добавляется. И мы должны, верующие должны иметь такую зрелость, понимать, Бог со мною. Моя вера в Него не изменилась. Мое служение, мое призвание не изменилось. Я должен продолжать. Я буду продолжать с Божьей помощью. Мы знаем, что у Тимофея была бабушка верующая, мама была верующая. И Павел поддерживает Тимофея. Я уверен, вот эта вера, которая была в них, она и в тебе. И это нужно иногда нам, чтобы нам сказали, слушай, не переживай, у тебя есть вера. Он здесь говорит Тимофею, уверен, она в тебе. Потому что мы иногда переживаем, а есть ли у меня вера вообще? Хватит ли у меня веры? И нам нужно просто, чтобы кто-то сказал, все нормально, у тебя есть вера. У тебя есть вера. У тебя есть вера, такая, как у тебя была вера в твоей маме. Такая вера, которая была в тех примерах, на которых ты равнялся. У тебя есть вера. И просто он так вот поддерживает. Тимофею нужна была поддержка. Тимофей был хороший служитель, верный служитель, но ему нужна была вот эта, вот так. Мир вокруг него менялся сильно. И вот это мы должны понять. Наступают времена определенного вот такого сильного гонения на христианскую церковь из язычников. Теперь уже гонение будет подвергаться не просто апостолы, да, а многие христиане. И мир менялся, и трудно было, нужна была поддержка. И Павел это пытается сказать Тимофею, все нормально. У тебя есть вера. С 6 по 7 стих. По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. По сей причине. По каким причинам? Возгревать дар надо. Ну, сначала, вот то, что он до этого говорил, Павел, обетование вечной жизни. У нас вечная жизнь. У нас великая награда. Вы знаете, если бы у меня было бы решение, как бороться с раком, да, я был бы ученый, я бы всем об этом рассказывал, я бы этого не стеснялся. Да? Я бы считал, что я достиг чего-то великого, говоря людям или помогая им, как бороться с раком или со СПИДом, например. Да? Я бы как бы возгревал свой дар, ну, ученую степень, рассказывал бы людям, я бы не стеснялся все такое. Я бы, самое главное, я сам бы верил, что у меня что-то важное для человечества есть, да. Я не чувствовал бы, что я какой-то там сектант, какую-то ерунду пытаюсь сказать. У меня есть что людям сказать, у меня конкретная весть есть людям, да, как избавиться, допустим, от рака, да. И вот Павел, он также смотрел на жизнь. И Павел считал, что у него есть что-то важное сказать людям. Вечная жизнь. Свобода от рака, от всех болезней, радость, полнота, процветание, материальное и всякое. Полнота, любовь. У Павла это было. И вот это он предлагал людям. Кто-то не принимал, кто-то принимал, но Павел, он не стеснялся Евангелия. И он всегда держал эту великую цель перед собой. У меня есть что сказать этому миру. Кто-то может не принимать, но у меня есть что-то важное. И мы, как христиане, должны помнить, что у нас, чем свидетелями мы являемся в вечной жизни. Вот как если бы ученый, он бы смело бы говорил, что у меня есть средство, простите, борьбы от рака. Также мы можем смело говорить в определенное время, что вечная жизнь во Христе. Это одна из причин, почему дар Божий надо возгревать. У нас есть что сказать людям. Пусть они не спорят с нами, не соглашаются, пожалуйста. Но мы не должны думать, что мы какую-то там болезнь распространяем, какие-то там частные сектантские мнения. Там. Нет, это Евангелие нас, а его ангелы будут скоро проповедовать в книге Откровения с небес. Вот. Это великая весть. И Павел это знал, и по всей причине нужно дар разогревать, потому что это вечная жизнь, это вообще огромная вещь. Павел сам служил. И он говорит Тимофею, тоже ты служи, возгревай дар, бери пример с меня. Тимофей, я за тебя молюсь, поэтому ты должен возгревать свой дар. Да? Бабушка твоя, мать твоя верили, ты должен продолжать эти духовные традиции. У тебя вот столько хороших вокруг тебя примеров. Ты продолжай, возгревай дар Божий. Я уже говорил, что обстановка менялась, но служение должно продолжаться. Вот. То, что он говорит. Обстановка может меняться, но служение должно продолжаться. Это важное служение, служение примирения, служение о том, как человек может получить прощение грехов и вечную жизнь. И Бог нам сегодня напоминает, тот дар, который он нам дал, это дар, это здорово, но его нужно возгревать. Вот давайте вспомним простые вещи. В 1 Коринфянам 12.7. Но каждому дается проявление Духа на пользу. На тот случай, если кто-то из нас думает, ну какой мой дар, да, давайте убедимся прежде всего, что он есть. Второй вопрос уже будет, какой, но он у каждого есть. Каждому дается проявление Духа на пользу. Я могу быть полезен. Вы можете быть полезными. Та же глава с 12 по 14. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все одним духом крестились в одно тело. Иудеи, и эллины, рабы или свободны, все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Вот видите, такую вещь мы вспоминаем сегодня. Что церковь это как это тело. В теле разные есть члены. Сами по себе они не имеют смысла. Они только имеют смысл, когда они в единстве в теле. Да? И каждый член в теле имеет свои функции различные. Вот. Но только в единстве как бы, тело может функционировать, как бы двигаться. Вот как я сейчас перед вами стою. Тело, оно не из одного члена, оно из многих стоит. И у каждого, кто крестился, да, то есть кто, мы все крещены Духом Святым, да, мы получили, каждый из нас получил какой-то дар. И вот этот дар нужно возгревать. Павел об этом говорит. Вы знаете, есть как бы самое важное то, что Бог нам дал это. Но есть наша часть, чтобы над этим даром как бы работать. Вот, я думаю про многих известных музыкантов. Они действительно, про них люди говорят, что они одаренные. Но эти музыканты, они очень-очень много проводили время, репетируя, учась, развивая свой дар. Например, пианист какой-то, да? Или оперный певец, да? Конечно, у них есть дар, да? Но они трудились над этим. И примерно вот то же самое. Бог дает нам дары, но их как бы нужно развивать, над ними нужно трудиться. Например, когда я стал пастором, другие люди верили, я верил, что у меня есть дар учительства, да, но когда, если кто из вас помнит, когда я начинал служение, мои первые проповеди, они, может быть, не очень-то были как бы впечатляющие, и, может быть, можно было сказать, какой здесь дар, вообще кошмар. Но я продолжал, не унывал, продолжал, и постепенно мой дар развивался, да. И сейчас это более очевидно. И вот то же самое, есть какие-то дары у нас, и нам нужно их возгревать, дорожить ими, развивать. Конечно, мы по природе так устроены, мы хотим, если дар, то это должно быть что-то такое большое. Мы вот так себе представляем. И мы сидим в церкви и думаем, у меня ничего такого большого нет, где мой дар? А дары могут быть, как в организме, есть какие-то совсем важные функции, есть маловажные функции, но они все нужны. Да? И, конечно, все мы хотим быть звездами, да, такими, да, но не в этом счастье, да. Счастье просто служить Богу. Будь то мы что-то большое делаем, служим мы там тысячам или служим одному человеку, неважно. Главное, мы служим Богу. А если мы служим Богу, то уже это уже большое. Да? И вот, имея вот такие представления, мы можем, каждый имеет дар, просто не всегда мы возгреваем наш дар. И из-за этого как бы потом происходит, я не знаю, какой у меня дар. Нужно дорожить, развивать, работать над этим. Да? Это все равно дар, это нельзя как бы выработать самому. Бог дает, но его нужно развивать, возгревать. Вот то же самое, как какой-то, я не знаю, там, певец, да, допустим, Паваротти. Конечно, у него дар, у него там слух идеальный, так сказать. Но он все равно, он много трудился над этим. И то же самое, да, с нами. Бог дает дары, надо их возгревать. Возгреваем ли мы дар Божий, который Бог нам дал? Они могут быть разными. Когда мы читаем книгу, то есть Коринфянам, там есть, конечно, такие дары исцеления, а есть дары вспоможения. Там же прямо написано, да? Или управления. Вспоможение, да? Конечно, я хотел бы, чтобы у меня был дар исцеления, да? Вот. Но Бог Божий дал мне другой дар, вспоможение. И это тоже дар, и он тоже важен. Потому что, понимаете, ну, допустим, про исцеление, дар исцеления. Хорошо, у кого-то есть в церкви дар исцеления. Человек исцелен от какой-то болезни. Это здорово, да. Это вдохновляет на веру, все. Но этот человек, который исцелился, ему надо же потом душевное исцеление, да, которое гораздо важнее. И этому человеку нужно, чтобы наставление духовное было, чтобы был дар учительства в его жизни работал, дар увещевания, да. Потому что, вы знаете, иногда человек, вот он послушает проповедь, вроде бы он все принял, но ему не хватает вот маленькой капельки. И человек потом после проповеди или по телефону позвонил и дал простое увещевание в 2-3 предложениях, и все, у человека все сошлось, вот вообще. Вся жизнь, там, 30 лет, у него все ясно вдруг стало, да. Видите, как где дары действуют, да. Ну, конечно, мы хотим больших даров, да, но вот этот дар вспоможения или дар увещевания, да, это просто подошел, как бы, не знаю, похлопал по плечу, и все, человеку уже лучше стало. Не у каждого это получается, тоже в этом дар есть. И это очень важно, и это очень важно. Вот. И, конечно, такой дар нужно тоже возгревать, использовать его, дорожить им, да. Не надо переживать о том, чего у нас нет, но заботиться о том, что есть. Я повторю, не надо переживать о том, чего у нас нет, но заботиться о том, что есть. Да, у нас есть, у каждого из нас есть дар. Библия, первое послание к Коринфянам об этом говорит. Бог расположил каждому, каждому. Многое может поменяться, но дар не изменится. Вот этот дар в Тимофее, он не изменился. Даже не совсем, не очень важно, какой именно дар это был. Дар быть пастором, учителем, неважно. Скорее всего, так оно и было. Тимофей, возгревай этот дар. Ситуация меняется, да, но у тебя есть дар. Бог все предусмотрел. И там другая вещь, поддержка Тимофея идет. Бог не дал нам духа небоязни, не дал духа боязни, но силы любви и целомудрия. Страх не от Бога. Страх не от Бога. Страх не от Бога. Вот, например, ну, потому что мы с одной стороны говорим, что страх Господь начало мудрости, как бы это вот логически, если это возможно, объяснить. Но я вот так вот думаю, вот такой пример. Допустим, когда я сажусь в машину, у меня нет страха водить машину. У меня нет страха, да? Некоторые люди боятся на самолете летать. Я не боюсь летать на самолете. Вот я не боюсь водить машину. Но, когда я веду машину, у меня все есть определенный страх не проехать на красный, да, смотреть там в зеркала, все такое. Но у меня нет такого страха, который останавливает меня как человека в продвижении, да, по жизни. И вот та же самая в духовном плане. Бог не дает нам страха. Да, страх – это начало мудрости, но потом нам не нужно бояться, нам не нужно быть под этим страхом, который сковывает, который постоянно говорит, ты ничто, у тебя ничто не получится, да кто ты такой, куда ты лезешь? Это не от Бога. Вот это не от Бога, это от сатаны. Это может выглядеть, что как смирение какое-то. Нет, это не от Бога. Бог хочет, чтобы мы служили и возвещали людям вот эту вечную жизнь, радостную весть. Это его весть. И мы можем... Это страх вот этот, он не от Бога. Бог что нам дал? Силу, любовь, целомудрие. Целомудрие это как можно перевести как благоразумие или здравый ум можно перевести в современный русский. Тимофей, Бог тебе все дал. Силу, любовь, мудрость. Это как раз вот эти три вещи, когда служитель, и, наверное, часто христианин просит молиться за это. Ему нужна сила, любовь, мудрость. Да? Очень часто об этом люди просят, чтобы молиться. Бог это дал. Бог это дал. Вы знаете, я могу переживать... что я недостоин, у меня недостаточно любви, как я выйду сегодня, буду проповедовать, да. Но это облегчение, это удивление, когда Бог, вот когда я такие чувства у меня такие есть, а Бог мне говорит: Костя, чего, я тебе не дал дух боязни, нет никакого сожаления, иди проповедуй смело. Ну я же грешный человек, я тот и то-то, кровь Христа омывает, иди смело возвещай им эти вещи, да. И это очень важная поддержка для проповедника, для любого служителя, какой бы ни удар был, будь то воскреска, будь то поклонение. Иди, играй, иди, служи детям, иди, ущевай. Я, великий Бог, даю тебе эту власть. Это большое вдохновение. Видите, Бог не дает этого страха. Бог вдохновляет. Бог вдохновляет. И очень важно жить по вере. Тимофей мог не чувствовать, что у него есть силы, да? Он мог посмотреть, эти оставили служение, Павел в цепях, я здесь один, христиане, кто за богатством, кто еще по каким-то вещам, атмосфера в церкви в Ефесской не такая, как, может быть, раньше была, и Тимофей мог почувствовать силы, что-то мало стало. Вот раньше, когда мы начинали, было больше силы, да. Но Павел напоминал, у тебя есть сила, тут нужно жить по вере. Вы знаете, это странная вещь. Когда я верю, что Бог дал мне уже любовь, потому что, понимаете, из-за любви можно тут вообще, как говорят, заморачиваться, переживать, у меня нет любви, да что я смогу, как я могу служить. Но когда я понимаю, что Бог дал мне уже эту любовь, странная вещь, у меня любовь, она и появляется, когда я верю в это. Когда я буду заставлять себя, исследовать себя, обыскивать себя и видеть, в конце концов, что у меня любви нету, я и не буду проявлять эту любовь, а еще больше буду раздражен. А когда я понимаю, что у меня есть любовь, у меня есть любовь. Кто сказал, что у меня нет любви? Бог дал мне эту любовь. Вот написано, Бог дал, у меня есть эта любовь. Все. Я чувствую, как гора с плеч. Я чувствую, что в результате я и могу любить. Понимаете, важно жить по вере. Вот примерно то, это и делает Павел для Тимофея. Он говорит, не бойся, у тебя есть сила, у тебя есть любовь и у тебя есть мудрость. Тимофей мог чувствовать, что у него не хватает мудрости. Все получится, он ему говорит. Бог дал все тебе для служения, Бог дал тебе дар. Ты в Боге имеешь эту полноту. И вот когда мы думаем о возгревании нашего дара, о служении Богу. Это большая поддержка, значит, что Бог говорит, иди. Потому что нам кажется, что иногда, что Бог не с нами из-за наших несовершенств. А Бог оказывается на нашей стороне, Он не дает нам вот этого духа боязни. Это не от Него, это от сатаны, скорее, в конце концов, дух боязни. Просто жить по вере. И 8 стих еще захватим. Итак, не стыди свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога. Не стыдись Господа, не меня, узника, Павел говорит. Я уже говорил много раз, времена изменились. Были люди, которые начинали, верующие, стыдиться Павла. Когда Павел был на свободе, он исцелял, чуть ли не коснулся Павла, от него такая великая сила Божия, человек получил исцеление, там, платки, все такое. Была огромная толпа вокруг Павла всегда. Теперь, когда Павел в цепях, у этой толпы уже нет. Этой толпы уже нету. Времена изменились, мы должны понимать. И вы знаете, были времена, я вот помню, в 90-х, когда проповедников, пасторов приглашали в Кремль. Было такое время. Сейчас времена уже изменились. Сейчас про таких говорят, что они сектанты и там пособники Запада, да. И Вот так времена там изменились. Павел, на Павла смотрели, что-то он в цепях уже, и не знаю, где этот великий Бог, и так далее. И многие, чтобы бизнес, репутация не пострадали, они как бы, они ходили в церковь, верили, но с Павлом уже, вокруг Павла уже не крутились как бы. Такое происходило. Не нужно стыдиться Господа Иисуса Христа, не нужно стыдиться человека, который страдает за Христа, который несет определенное поношение в служении, как верующий. Здесь сказано страдать с благовестием Христовым, силой Бога, страдать. Страдай. Он говорит. То есть вот это странное послание, как бы, потому что когда мы приходим к Богу, в церковь, мы хотим узнать, как избавиться от страданий. А Бог нам говорит, страдай. Избавиться от страданий – это не самое важное. Самое главное, важно доносить вот эту весть до людей. И Павел ему говорит, да, трудное время наступает, ты страдай. Проходи через эти страдания. Все нормально. Смотри на меня. Я в цепях. Я ничего, я все делаю правильно. Я делаю, иду за волей Божьей. И ты продолжай так. Очень важно иметь такую установку, что наша вера, она может подразумевать страдания. Это нормально. Мы должны вооружиться этой мыслью, Петр, по-моему, говорит, да? Не считайте, что чем-то странным. Не отбрыкиваться от страданий, не идти в те места, где легко. Главное идти за волю Божию. И вот Тимофею Павел не говорит, ты знаешь, что Бог наш всемогущий, все будет хорошо, тебе эти проблемы обойдут. Нет, он говорит, страдай. Силой Бога, причем он говорит. И вот это непонятно, особенно в наше время, да и в те времена тоже. Вот это людям трудно понять, как так, Бог сильный, силен, всемогущий. И нужно страдать, имея эту силу, имея доступ к Богу. Как так? Вот он говорит, не стыдись Иисуса Христа. Иисус Христос, когда шел на крест, он нес вот этот крест тяжелый, да? Он был избит, он был унижен. Когда Иисус был на кресте, с физической точки зрения, его сердце, дыхание, все процессы в его теле, они умирали. Да. Жизни, силы становилось все меньше и меньше в теле Иисуса Христа. Но силы Божьи становилось больше. Чем больше Иисус, тем больше этих грехов, этого бремени все навалилось на Иисуса, тем меньше физической жизни в нем оставалось. Но сила Божья возрастала. Тем больше славы Божьей было. Сейчас мы уже понимаем, что Иисус понес все наши грехи до самого конца и умер. И вот Иисус, когда никакой жизни не осталось в Иисусе совсем, он умер, последнее дыхание, да? Вот здесь вот как бы пик силы Божьей зашкалил. Поймите меня правильно. А это совсем непонятно. И физическими глазами смотреть, трагедия, такой замечательный учитель, такой человек, стольким людям помогал, учил истине и так далее, он погиб. Почему Бог допустил злу победить, да? Но с духовной точки зрения мы видим силу Божию в этом. То, что Иисус взял все грехи всего мира, и теперь каждый может иметь жизнь. В этом сила Божия. И вот так же в наших жизнях, в жизни Павла, в Тимофея, мы страдаем, наша жизнь, мы можем изнашиваться внешне, да? Но внутренний человек обновляется. Мы можем изнашиваться внешне, но слава Божия, наш плод, он будет возрастать. И вот сила Божия так действует. Когда мы слабы, Павел это понимает, да? Когда мы слабы, тогда как раз больше силы Божьей в нас. Вы хотите силу Божию? Значит, мы будем становиться слабее физически. Вот так вот, по-мирски. Но сила Божия будет возрастать. И вот здесь вот говорится, страдай. То есть иди этой дорогой, узкой дорогой. Иметь эту зрелость. Мы, слава Богу, мы живем, где гонения на христиан нету, да. Но мы иногда малейшие испытания, трудности в нашей жизни, прям уж все, обижаемся на Бога. Иметь это, Бог использует трудности, чтобы в нас, чтобы мы умолялись, а Христос возрастал. страдай силой Богу. Сила Бога для того, чтобы я прошел страдания до конца. Сила Бога для того, чтобы, несмотря на страдания, я исполнил волю Божию до конца. Вот она, сила Божия. О чем молиться? О том, что Бог дал мне сил дойти до конца, до самого конца. Да, мы часто молимся, чтобы избавиться от этого, да? И вот в этих обстоятельствах самое главное – возгревать дар. Бог дал нам дар, возгревать этот дар во славу Бога. Вот это не должно меняться, все остальное может меняться. А наш дар, наше предназначение, оно должно оставаться в нас, как бы там вокруг нас ни поменялось. Аминь.